Правовед.ру предлагает юридическую помощь через интернет для граждан и организаций. Консультация на правовед.ру. Это быстро. Первый ответ вы получите в течение часа. Это удобно. Вам не надо никуда ехать. Решайте свои проблемы, не вставая с дивана. Это надежно. Вы получаете ответы от нескольких юристов. Правовед.ру. Мы делаем юридические услуги доступными.
Программа «Правовед». Когда закон на вашей стороне.
Добрый день, дорогие слушатели. Каждый из нас наверняка слышал о том, что вот это выражение «мужчины с Марса, а женщины с Венеры». Наше общество любит играть в межполовые разногласия, а наука исследовать гендерные стереотипы и проблемы общественных явлений. Сегодня мы собираемся поговорить о гендере в правовом ключе, тем более, что эта тема достаточно новая для нашего общества, и даже возьму на себя смелость предположить, что не все слушатели понимают значение термина «гендер». Для того, чтобы лучше разобраться в этой непростой теме, мы пригласили сегодня Павла Парфентьева. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
А теперь я вас представлю. И начну я представлять Павла вот с такой вот цитаты. «Мы убеждены», отметил генеральный директор Всемирного конгресса семей Ларри Джейкобс, что Россия играет и должна играть очень значительную роль в деле защиты семьи и нравственных ценностей в мировом масштабе. Вы помните эти слова?
Да, конечно.
Дальше Ларри Джейкобс продолжим. «Россия стала лидером в этой области на международном уровне, и мы с гордостью объявляем о назначении Павла Парфентьева послом Всемирного конгресса семей, взаимодействующим с европейскими структурами, такие как Совет Европы, Европейский союз, ОБСЕ, СНГ». Таким образом, я, во-первых, поздравляю Павла с тем вот назначением, которая теперь в вашей копилке всеобщих заслуг.
Спасибо.
И кроме того, я также хочу нашим слушателям рассказать, что Павел Александрович Парфентьев выступает в качестве независимого общественного эксперта в области семейного права, семейной политики, является советником Всемирного конгресса семей по международному праву, прав человека и по российскому конституционному гражданскому семейному праву. А также нашим постоянным слушателям Павел Парфентьев известен как президент аналитического центра «Семейная политика.рф».
Генеральный директор только, да.
Хорошо. Ну, я почти не ошиблась в таком вот масштабном представлении вас, Павел. Еще раз я вас приветствую. Спасибо, что вы согласились поговорить с нами о гендере и обо всем, что касается гендерных проблем на сегодняшний день. И я бы вот хотела с чего начать наш разговор. Мне кажется, и вы меня поправите, если я, может быть, заблуждаюсь, мне кажется, что вообще сам термин гендера, гендерных исследований, он появился в мире не так давно. Во всяком случае, где-то в 80-е годы в Западной Европе, вот в университетах начались подобные исследования, также в Северной Америке были открыты соответствующие факультеты. Соответственно, в России, до России это докатилось, может быть, это в 90-х годах. И в нашей стране слово «гендер» используется вообще в разнообразных контекстах, до конца никто не понимает, что это значит.
На самом деле, до конца не понимает, что это значит никто, и я здесь должен сказать, что, конечно же, термин «гендер», он имеет очень неопределенное значение, даже в науке, не говорю уже о праве, нету полного консенсуса, полного согласия относительно того, что понимать под этим словом. И есть как бы три подхода, да, которые можно условно так обозначить. И первый подход – это когда термин «гендер» используется просто в качестве такого очень умно звучащего синонима термина «пол».
Да.
Мужской гендер, женский гендер. Да. Мужской пол, женский пол.
Так.
Есть второй. И этот подход, он очень такой характерный для, скажем, советской школы, то есть в советской литературе, там, где 80-е и 90-е годы использовался этот термин, в общем, использовался примерно как аналог термина «пол». Второй подход тоже достаточно адекватный. он заключается в том, что есть биологический пол, а есть основанные на биологическом поле, но при этом существующие в социуме особенности поведения мужчины, особенности поведения женщины.
Как некая социальная роль.
Ну, условно говоря, допустим, женская одежда там в одно, у одного народа застегивается на одну сторону, у другого народа на другую, и да. Это часть как бы некоего стереотипа подхода к выражению женственности в этом обществе. И в этом смысле гендер является как бы социальным продолжением биологического пола, но при этом он тесно связан с биологическим полом, не может быть от него отделен. То есть не может быть женского гендера у мужчины, условно говоря.
Хотя по факту может.
Ну, биологически. Это спорный вопрос, ага, Светлана. Это... Да, и вот как раз третий подход, к которому мы можем обратиться, это подход, связанный с теорией, радикальными теориями социального конструирования гендера, согласно которому гендерная идентичность, так называемая, то есть то, ощущает ли себя человек мужчиной или женщиной, или вообще кем-то еще, она никак не связана с биологическим полом. Вот эта теория, к которой мы относимся, и мои коллеги, и я сам, будем говорить очень отрицательно, она связана исторически с деятельностью такого ученого в 70-е годы Джона Манни, который как раз эту теорию провозгласил о том, что гендер является продуктом социального научения, что он не связан с биологическим полом. И он заявил, что он доказал эту теорию экспериментом с одним ребенком, который как раз к этому моменту семья привела к нему как к врачу ребенка. Ребенок mm-hmm. пострадал в результате несчастного случая, у него частично были повреждены половые органы. И Джон Манни посоветовал родителям полностью хирургически удалить остатки, так сказать, половых органов у этого мальчика и воспитывать его как девочку. То есть его одевали в женское платье, mm-hmm. его учили вести себя по-женски. Джон Манни вовлекал брата этого ребенка в какие-то сексуальные игры с ним, это, к сожалению, тоже факт. И вот он заявил, что мальчику успешно удалось воспитать как девочку, по этому поводу опубликовал ряд статей, и этот факт, так сказать, как якобы научный факт, стал гулять по научной литературе.
Тогда еще не было закона о пропаганде гомосексуализма среди детей.
Но между тем, на самом деле, эта история очень трагичная, она очень плохо заканчивается. Дело в том, что этот ребенок, он потом, он никогда себя как девочка не чувствовал, он потом в подростковом возрасте...
То есть подавлена была фактически просто его
фактически подавлена его сущность, да, мужская, mm-hmm. и он в подростковом возрасте начал такой курс гормональной терапии принимать для того, чтобы обратно вернуть себе мужскую идентичность. У него были тяжелые депрессии, это все закончилось самоубийством с его стороны, то есть он застрелился в магазине. Его брат умер от передозировки наркотиков, который вот участвовал во всем этом эксперименте, и родители, конечно, всегда винили потом в этом вот этого Джона Манни, который создал вот эту теорию радикального конструирования гендера. И, конечно, вот эта трагическая история, она очень хорошо показывает, что человеческая природа – это на самом деле не объект каких-то экспериментов, не должна быть объектом каких-то экспериментов mm-hmm. и социальной инженерии. Mm-hmm. И вот здесь как раз кроется проблема. То есть пока мы говорим о гендере как о продолжении биологического пола, все хорошо. То есть пока мы говорим, что есть мужчина, есть женщина, есть особенности их поведения в обществе, это проблемой не является. Но, к сожалению, сейчас термин «гендер» все чаще понимается именно вот в этом вот радикальном смысле, как социальный конструкт, как то, что не связано с половой идентичностью человека, с биологическим полом. И именно в этом значении этот термин начинает все шире и шире использоваться как у ряда ученых, скажем так, определенных школ, так и в определенных международных документах, прежде всего неправительственных, негосударственных, но влияющих, к сожалению, на правовое поле. И в этом смысле совершенно иное значение получают уже те термины, которые, например, были созданы там в 70-е и 80-е годы, такие как, например, термин «гендерное равенство». То есть, да. Если исходно термин «гендерное равенство» означал равенство перед законом и равенство в юридических правах женщин и мужчин...
Ну, предположим, вопрос о праве на голосование, да, который лишь недавно был решен в Европе и в Америке.
Да, совершенно верно. То есть, если мы как бы смотрим на раннее движение в защиту прав женщин, когда речь идет о том, что у женщины должны быть юридически те же права, что и у мужчины, угу. то сейчас, к сожалению, под гендерным равенством очень часто понимается уже уравнивание в правах, в прерогативах представителей не мужского и женского пола, а самых разнообразных так называемых гендерных идентичностей. Вот в 2006 году ряд экспертов, так называемых экспертов написали такой документ, называется он «Джакьякардские принципы». В Индонезии он был одобрен, где из документов международного права, перетолковывая эти документы, они вывели определенные новые права, новые какие-то прерогативы для представителей различных сексуальных идентичностей, то есть для гомосексуалистов, лесбиянок и так далее.
Трансгендеров, соответственно, и, да, которых да, много в, этом, в Азии, в некоторых странах Азии.
В этом документе 2006 года говорится о том уже, что гендерная идентичность — это то, как человек себя ощущает, и что это не связано никак напрямую с биологическим полом человека.
Так.
Собственно говоря, речь идет о том, что вот когда мы говорим о гендерной теории вот в этом смысле, да, в этом смысле, речь идет о том, что радикально трансформируется общество, происходит попытка радикального переустройства общества, и это тесно связано с различными теориями деконструкции, которые возникли вообще в философии, да, вот в современной философии 20 века, в связи, в частности, с франкфуртской школой неомарксизма, с такими именами, как Хоркхаймер, Адорно, Маркузе и так далее.
Ну да, и с одной стороны с этим, я понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны мы не можем закрывать глаза на то, что повсеместно люди сейчас живут в интернете, живут в социальных сетях, что там они могут пробовать быть как мужчиной, так и женщиной, да, то есть, грубо говоря, примерять любые рубашки, любые роли, любые, в том числе гендерные правила поведения, и это переносится и не может не быть перенесено на реальную жизнь, которая еще пока реальной, я называю жизнь вне интернета,
но
да,
это
вне
такое печальное отношение к реальной жизни как к игре, которая начинает господствовать в постмодернистском пространстве,
да.
Потому что, ну, напомним, что, например, в некоторых странах исторически, скажем, женские роли, допустим, в театре играли мужчины, но это не приводило к тому, что мужчина переставал считаться мужчиной, а женщина – женщиной, к смешению так называемых вот этих гендерных идентичностей.
Но также давайте вспомним и про явление blackface, которое в Америке получило известность благодаря тому, что в определенные времена черным людям просто невозможно было выйти на сцену, да, они могли сидеть в зале, а, соответственно, актерами должны были быть только белые люди.
Да, но...
И белым приходилось намазывать лицо гуталином, да, чтобы играть, предположим, черных людей. Ну,
да,
то
но
есть
существует
это
очень серьезная разница на самом деле, когда мы говорим об отношении к различным сексуальным ориентациям, так называемым. Вот, ну, лично я считаю, что есть одна сексуальная ориентация и много сексуальных дезориентаций. Да,
окей.
Это моя позиция. Мы, когда говорим о сексуальных так называемых ориентациях, или когда мы говорим, например, о расовой дискриминации, потому что когда мы говорим о категориях недискриминации в международном праве, очень четко можно видеть, это всегда одна из двух категорий. Это либо категория, к которой человек принадлежит уже по рождению, да, то есть это цвет кожи, это, допустим, социальное происхождение, которое уже случилось с человеком, либо категория, которая касается его убеждений, его взглядов, да, то есть это право его свободно исповедовать религию, в частности, да, с этим связано, без дискриминации. Когда мы говорим о гомосексуализме, о гендерных идентичностях, не связанных с полом, да, то речь идет на самом деле просто уже о об отношении, о недискриминации, условно говоря, по любым формам поведения. Но здесь возникает серьезный вопрос. Ну, например, допустим, хамство, да, это тоже форма поведения, и форма поведения в нашем обществе, например, очень часто встречающаяся.
Популярная, да.
То есть можно сказать, что она является нормой для нашего общества. Хамство очень часто встречается и является вариантом социальной нормы. Означает ли это, что мы должны хама признавать как бы представителем отдельной социальной группы, социальной ориентации, да, социальная ориентация хамов? И защищать отдельно права этой группы, не дискриминация по, соответственно, принадлежности к этой социальной ориентации, да, к группе хамов и так далее. Очевидно, что нет, очевидно, что здесь не происходит выделение в отдельную категорию недискриминации. Поэтому мы четко должны понимать, что когда речь идет о базовых, например, человеческих правах, право на жизнь, право человека там придерживаться своих взглядов и так далее, то здесь никакой дискриминации по какой-либо там ориентации, сексуальной, почему-то еще, да, не может быть. То есть принципиально неважно, какой образ жизни ведет этот человек, он все равно, в принципе, имеет право на жизнь. Да? Ну, если он, конечно, не совершает преступление, которое наказывается смертью по такому справедливому уголовному закону. Но когда мы говорим о различных формах поведения, различных формах действий, здесь немножко другая ситуация. Да? То есть есть определенные действия, по крайней мере, публичные, которые в любом обществе не допускаются, которые ограничиваются и так далее, и это никогда не считается дискриминацией. И это действие, которые направляются на основы данного общества.
Ну вот, давайте, Павел, все все-таки, чтобы нашим слушателям было понятнее, вернемся на несколько шагов назад и поговорим вот о чем. Вы сами упомянули, что в ранних женских движениях, да, за равные права с мужчинами, вот стало упоминаться некое гендерное равенство, да, возникло вот это понятие, которое в дальнейшем привело к разным толкованиям и так далее. Правильно ли я понимаю, что существует связь между гендерными исследованиями и феминизмом?
Да, существует очень серьезная прямая связь между гендерной проблематикой и феминизмом. Будем говорить, что термин «гендер» и концепции, которые связаны с ним, вот в том понимании социального конструкта, в частности, который я уже упоминал, они как раз активно продвигаются в общественное поле именно феминистическими исследователями, представителями так называемого феминистического движения в науке. Но здесь нужно четко понимать, что феминизм, он в своем историческом развитии тоже прошел несколько этапов.
Да.
Если у нас есть там, условно говоря, феминизм первой волны, который как раз говорил о том, что у женщин и мужчин должны быть равные юридические права, равные права перед законом.
Равное право на труд, на получение зарплаты в равной степени, да, и так далее.
Да, ну, скажем так, равное право воспользоваться, да, возможностью, например, выйти на рынок труда. Да.
В том числе, да.
А феминизм второй волны – это 60-е и 70-е годы, в частности, США, который очень тесно связан уже с идеей деконструкции семьи, который говорит о том, что есть семья как патриархальное господство мужчины над женщиной, и нужно разрушить семью, чтобы освободить женщину. Да, это уже очень серьезный такой
концепт, в общем-то, концепт, который... развитие которого мы наблюдаем в современном западном обществе.
Да, и концепт, который с точки зрения общества негативен уже, потому что семья является основой общества, и разрушение семьи приводит, несомненно, к определенным искажениям общественной жизни, очень серьезным.
То есть, да, об этом можно говорить отдельно, и я знаю, что вам есть что по этому поводу говорить. Со своей стороны, я просто могу заметить то, что женщины действительно освободились, а их больше никто не заставляет, не принуждает и не осуждает за несоздание семьи.
Вот
там,
стало,
в определенном
ли им, стало ли им в результате лучше, это большой вопрос, да?
Ну, и, соответственно, стоит теперь уже другой вопрос. То движение Child Free, которое уже, в общем-то, много лет существует, и мы видим это на демографических картах и Западной Европы, и Америки, вот, приносит ли оно благо тому самому обществу, которое позволило этому явлению быть?
Ну, наверное, сейчас мы подробно не сможем это обсудить, но, несомненно, не приносит, потому что у нас есть проблема глобальной депопуляции, можно как-нибудь отдельно это обсудить.
С другой стороны...
А сейчас я хотел бы просто еще упомянуть, что есть еще феминизм третьей волны, так. Да, это 80-е и 90-е годы, который как раз связан с идеей деконструкции пола и с идеей гендера как такой подвижной идентичности, которую человек сам себе выбирает. И вот здесь вот возникает очень интересный момент. То есть движение в защиту прав женщин, оно исторически развиваясь, пришло в сторону того, что женщины-то как таковой и нет. Да, нет на самом деле женщины, да, то есть есть как бы некая произвольно сконструированная гендерная идентичность, которая там исторически сложилась мужская и женская, она могла бы быть вообще другой, и по сути от защиты прав женщин мы приходим к отрицанию вообще самого понятия женщины, да, в феминизме третьей волны это очень сильно заметно.
А где зародилась эта третья волна?
Ну, как обычно в США, как и вторая.
Так.
И здесь, конечно, очень еще стоит упомянуть, что в ответ на это ведь родилось и другое женское движение, которое защищает право женщины быть матерью, право женщины, например, чувствовать себя женщиной, ощущать себя женщиной, право женщины на брак и так далее, да, то есть то защищает те ценности, которые феминизм второй и третьей волны фактически отрицает и разрушает. И есть даже такая концепция, называется это неофеминизм, да, вот, и в частности есть католические организации, которые вот в эту сторону двигаются, которые говорят о том, что феминизм в его нынешнем виде, он на самом деле отрицает и разрушает подлинные права женщины. И в частности, право женщины быть и оставаться самой собой, быть и оставаться женщиной. И в этом смысле, конечно, отрицательно относится ко всем вот этим развитиям. То есть феминизм, вот этот вот, можно сказать, что это подлинный феминизм, потому что он защищает действительно женское начало, да, который, признавая необходимость юридического равноправия, признавая возможности права женщины например, выйти, допустим, на работу. Но говорит и о том, что большинство женщин на самом деле, ведь они тянутся больше не к профессиональной карьере, а к карьере семейной. Угу. К тому, чтобы быть матерью, к тому, чтобы быть женой. И фактически вот феминизм второй и третьей волны привел к дискриминации этих женщин, к дискриминации материнства, к дискриминации, условно говоря, статуса домохозяйки, которая уже не воспринимается как там женщина, которая занята делом и так далее. И это, конечно, оказало не очень хорошее воздействие и на общество, и повредило очень многим женщинам.
Скажите, Павел, вот как вы думаете, на ваш взгляд, какие существуют в настоящий момент вот, кризисные явления и какие научные исследования, гендерные исследования вам знакомы, вам известны? Я знаю, что в нашей стране они также проводятся. Вот мне просто интересно, о чем сейчас проводятся эти исследования?
Ну, вы знаете, в принципе, на самом деле, тема гендерных исследований, она очень широкая. Мы, конечно, вряд ли сможем вообще вот всю эту тему подробно рассмотреть.
Основные.
Один из основных векторов, достаточно интересных вот именно феминистической науки, это, например, представление гендера как власти. Да, то есть гендер — это на самом деле способ перераспределения власти в обществе.
Очень
мужской
интересно.
Гендер был сконструирован мужчинами как способ защиты и обоснования своего господства.
О, это очень старая теория.
И женский гендер, да, но это очень старая теория, старая теория о том, что мужчины используют свой пол как средство господства. А вот идея о том, что гендер является способом перераспределения власти, она достаточно нова. Ну, как сказать нова? В нашем российском научном поле появилась не так давно, конечно, за рубежом, несколько раньше.
Я бы даже здесь сделала такую отсылку, если позволите, к западному и восточному подходу, да, между рационализмом и неким душевным, душевной первичной формой в философии и вообще в социальном устройстве. Поскольку на Западе традиционно еще со времен Древней Греции господство ума, то есть это мужской левополушарный подход, да, и на Востоке традиционно это женские образы богинь, и вся культура и все социальное устройство так или иначе с этим связано.
Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что если мы начинаем смотреть на как раз научные исследования, мы получаем очень интересные данные. Дело в том, что, например, научные исследования показывают, что цивилизационный рывок, если мы принимаем эволюционную концепцию становления человека, допустим, да, то цивилизационный рывок, когда человечество начало создавать цивилизации, он тесно связан и совпадает по времени с появлением моногамной патриархальной семьи. И об этом писал, например, еще в свое время такой известный антрополог-культуролог Доусон, который, опираясь на работы Малиновского и на некоторые другие работы, показывал, что цивилизационный рост и патриархальная семья тесно связаны между собой. И очень интересно тоже смотреть на... То есть речь идет не о том, что есть какие-то исторически сложившиеся, ну, например, роли женщины и мужчины в семье. Они, конечно, иногда меняются в каких-то формах своих проявлений, но базово они остаются на протяжении всей истории человечества той же самой формой. Малиновский и Доусон обращают внимание на то, что, скажем, общество матриархального типа, подразумевающее господство именно женщины, да, они, как правило, оказываются очень слаборазвитыми, то есть они оказываются в культурно-цивилизационном отношении примитивными. Общества, в которых существуют, и что очень характерно, да, социальные
это
связи.
Это не значит плохими.
Социальные связи
примитивные
внутри.
Примитивные общества многом более здоровые изнутри, чем непримитивные, ну, с технологической точки зрения.
Мне кажется, что это, Светлана, немножко такое идеализированное представление о примитивных обществах, потому что если мы посмотрим на то, как они реально живут...
Я знаю только одно матриархальное общество в настоящее время. В Непале.
Исторически матриархальные общества, они тесно связаны с двумя явлениями. Во-первых, очень большой нестабильностью социальных связей, и, во-вторых, с очень большой степенью тоталитарности конкретного общества, да, то есть исчезновением свободы, исчезновением вообще как бы категории личности.
Ну, давайте мы тогда приводить конкретные примеры. Мне непонятно вот эти примеры.
Но обратите внимание, например, на то, что если мы возьмем, скажем, ближневосточные женские культы, культы женских богинь, они в основном достаточно жестоки по своему характеру.
Это какие ближневосточные?
Ну, если мы рассматриваем, например, те же самые вавилонский культ женских богинь, если мы возьмем тот же самый культ богини Иштар, например, да, то есть достаточно серьезные такие основания говорить, что речь идет о достаточно тоталитарном мировоззрении, которое достаточно жестоко обходится со своими последователями.
Ну, это такие есть грозные боги и богини во многих философских и религиозных течениях. Ну, в данном случае я бы не приводила в пример богиню Иштар, а рассмотрела бы древнеегипетских богинь или вот богиня в индуизме. Пожалуйста. Ну,
богиня Кали, например, Кали, да, разрушительница, да. Которая требует Тара. Человеческих жертв.
Ну, это так или иначе, это так или иначе все равно бэкграунд. Бэкграунд этой цивилизации, и здесь ничего не поделаешь. А любая система, если мы будем ее сравнивать или отождествлять с богом или с богиней, она требует жертв.
Ну, вы знаете, здесь вообще можно углубиться в очень серьезные проблемы. Это проблема основания городской культуры, например, которая построена на идее человеческой жертвы для того, чтобы жили другие, хорошо, нужно кого-то принести в жертву.
Вот поэтому я и говорю, что примитивные общества, они во многом более здоровые, чем технократические общества, которые мужским рациональным разумом оцениваются как успешные.
Ну, речь идет немножко о другом. Когда я начинал, да, вот эту тему про патриархальную семью, я говорил лишь о том, что цивилизации, в которых господствует патриархальный тип семьи, оказываются, во-первых, имеют более стабильные социальные связи, раз. Во-вторых, в них более защищены оказываются как раз дети и женщины. Это факт, который трудно отрицать. В них серьезное развитие происходит в области трансмиссии культуры. Это очень важный момент. То есть, если в патриархальном обществе некое культурное наследие обычно накапливается, увеличивается и передается дальше из поколения в поколение, то в обществе матриархального типа обычно существует некая, условно говоря, бытовая культура, там, религиозно-бытовая, которая, не развиваясь, в неизменном виде копируется из поколения в поколение и остается достаточно узкой по своему характеру. То есть, естественно, как бы из этих правил есть определенные исключения, но это общие тенденции, которые знают культурологи.
Да, и... я даже понимаю, почему это происходит. А у меня тогда к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в настоящий момент российское общество, оно остается в поле патриархальной семьи?
Это очень интересный вопрос, потому что многие исследователи говорят, например, о советском обществе как об обществе победившего матриархата.
Так.
И во всяком случае является фактом, что Советский Союз был, скажем так, одной из стран достаточно мощного присутствия феминизма второй волны и феминизма, ну, сначала первой волны после 17-го года, потом второй волны. Не случайно после 17-го года частью политики советского государства, новоначинающегося, было прямые действия, направленные на разрушение семьи. Это, в частности, например, введение абсолютно свободного развода по согласию, который привел к массовому распаду браков и, более того, привел к явлению, которое можно назвать последовательной полигамией. То есть ситуации, когда там человек заключал браки там, на две недели, например, с разными женщинами, меняя их как перчатки. И, кстати говоря, совершенно очевидно, что вот это вот ситуация с вот этой последовательной полигамией, она ударяла прежде всего по женщинам, да, это как бы, ну, связано с тем, что женщина, она может стать матерью, а в отличие от мужчины, который как бы
не... Матерью стать не может.
Матерью стать не может, да. Несмотря на современные европейские подвижки в сторону гендерного равенства.
Так все-таки, Павел, как на ваш взгляд, как вы оцениваете современное общество? Понятно, что в советское время не было другого выхода, кроме как стать матриархальным обществом. А сейчас?
Вот сейчас мы, на мой взгляд,
феминистическое, патриархальное.
Мы имеем сейчас мультиполярное общество во многом, да, в котором все-таки, с одной стороны, очень сильно влияние традиционных семейных ценностей и представление о традиционной семье, в частности, о традиционных ролях в семье мужчины как защитника, мужчины как добытчика, женщины как матери, женщины как человек, который заботится, да, о семье, поддерживает там семейный уют и так далее. И эти представления, они все-таки доминируют еще в значительной степени в российском сознании. С другой стороны, мы испытываем сейчас очень сильное влияние вот этих вот новых концепций, скажем, гендерного равенства западных. И здесь, наверное, вопрос в том, будет ли найден в нашем обществе такой баланс, при котором мы сохраним семейные естественные ценности и вместе с тем воспримем позитивные стороны каких-то, какого-то юридического развития, которое защищает, допустим, женщину в тех случаях, когда действительно она находится под угрозой.
Скажите, ну вот вы признаете, что европейское общество, да, оно является обществом, победившего гендерного равенства. И мы традиционно уже привыкли считать его благополучным. Так вот, не является ли одно следствием другого?
Я, наверное, не соглашусь с тем, что... Во-первых, я не соглашусь с тем, что это общество, победившего гендерного равенства, по одной простой причине. Есть такая концепция динамичности прав человека, да, которая используется для того, чтобы под эгидой прав человека проводить все новые и новые и новые идеи и концепции, делая их законом. Так вот, концепция гендерного равенства, она на самом деле последовательна и постоянно переопределяется. То есть, если сначала, например, под гендерным равенством имелось в виду юридическое равноправие женщины и мужчины, то сейчас под этим имеется в виду, ну, фактически обязанность женщин и мужчин пользоваться своим юридическим равноправием. Например, вот представление о гендерной квоте, да, как
да.
О,
о том, что... Вы имеете в виду женщины в парламенте?
Я имею в виду, что женщина в парламенте — это абсолютно нормально, с моей точки зрения. Что ненормально, так это устанавливать четкую процентную рамку, что вот должно быть обязательно 50 или 40% женщин, там 50 или 60% мужчин в парламенте, во власти и так далее. И это связано... Почему я считаю это ненормальным? Это, в частности, связано с тем, что исследования реальные, да, эмпирические серьезные исследования показывают, что у женского и мужского приоритета различные социальные... поведение различные социальные приоритеты. То есть, если для мужчины, например, стремление к непосредственной власти, стремление взять власть в свои руки, карьерный рост по иерархической лестнице является одним из приоритетов его естественного поведения,
то для женщины это искусственные рамки,
то для женщины это искусственные рамки,
вот эти квоты.
И кроме того, и женское поведение строится на приоритете отношений, да, как бы, как показывают исследования. И в этом смысле вот загонять женщин, да, вот эти гендерные рамки, квотирование, это, конечно, противоестественный шаг, на мой взгляд. Кроме того...
Но, хорошо, предположим, с точки зрения социологии или психологии даже, это противоестественный шаг. Но разве этот шаг не приносит ощутимые результаты тому или иному государственному строю, в правительстве которого 50 или даже больше процентов женщин?
Честно говоря, я не вижу, какие конкретные позитивные результаты приносит эта политика. То есть,
ну, подождите, давайте посмотрим на хорошее социальное обеспечение стран Скандинавии, в которых традиционно
женщин
больше.
Это вообще очень интересный вопрос. Это вопрос связи социального обеспечения с устойчивостью общества и связи социального обеспечения с устойчивостью семьи. Дело в том, что социальное государство, которое, вот как в Швеции, например, да, где господствует концепция социального сопровождения от колыбели до могилы, существует определенная проблема. Проблема состоит в том, что социальное государство фактически берет на себя и частично узурпирует функции, которые, естественно, принадлежат семье. То есть, например, функции социального страхования, они, в принципе, по своей природе, естественно, принадлежали всегда семье, причем, прежде всего, многопоколенной семье. А государство, какие-то благотворительные институции, они поддерживали тех, кто оказывался вне этого семейного поля.
Так.
Проблема заключается в том, что когда государство берет себе эти функции, оно, как правило, и здесь Скандинавия очень яркое доказательство того, как это, и такое, демонстрация того, как это происходит, оно, как правило, шаг за шагом отказывается от принципа субсидиарности в реализации социальных функций.
Что
то есть, это означает, что государство отказывается признавать право за другими институтами, в частности, за семьей, которой, естественно, принадлежит это право, право осуществлять вот эти социальные функции, что оно начинает воспринимать их как свою собственность. Это функции здравоохранения, образования и так далее. И после этого регулирует эти социальные функции таким образом, что уже отдельный человек, он фактически лишается свободы. Он не имеет выбора, какое образование дать своему ребенку. Он не имеет выбора, например, какую форму медицинской помощи оказать своему ребенку. Потому что если он... То есть он имеет формально этот выбор, да, в праве соответствующего государства.
Так, а может быть, ему не нужен этот выбор, Павел? Когда общество благополучно, когда за тебя государство решает вопросы здравоохранения и образования, ну, это вот с точки зрения обывателя, думаешь, да и слава богу, хорошо, что я даже не должен свою голову этим забивать.
Ну,
поэтому,
знаете,
люди ходят и улыбаются, и делают друг другу комплименты прямо на улице.
То есть, Светлана, вы не видите никаких проблем в исчезновении свободы, да, в обществе?
Я считаю, что это настолько же утопичная идея, насколько и часто ею спекулируют, насколько она предмет для спекуляций. Поскольку что такое свобода? Возможно, что высвобождается большое большое количество другой энергии у людей, которые живут в благополучном шведском обществе, когда за них государство решает, где будут учиться и здравоохраняться их дети.
Когда за них государство решает, останутся ли дети у них дома в их семье, или оно передаст в другую семью по своему усмотрению.
А вот это уже другой вопрос.
Но это прямое следствие той концепции, которую я только что обрисовал. Да? То есть государство, идея, которая за этим стоит, состоит в том, что государство лучше знает, что для вас социально необходимо. Значит, для ребенка оно лучше знает, где он должен воспитываться, чему он должен учиться, и каким он человеком должен становиться, какие взгляды у него должны быть и так далее. Дело в том, что...
Но это на самом деле, извините, целенаправленная с точки зрения вот системной психологии, это целенаправленная инфантилизация общества.
Совершенно верно. И вы знаете, наверное, это частично следствие вот как раз и господства феминисток в скандинавском обществе, и такого массового присутствия женщин именно феминистически ориентированных во власти. Почему? Потому что, ну, в естественном вот развитии ребенка, ведь обычно женщина, она занимается как раз больше всего детьми младшего возраста, да, вот исторически.
Ну и для матери даже 40-летний мужчина, ее сын, да?
Гиперопека,
она является, быть его,
да, она является нормальной. Да, и в этом смысле, когда женщина как бы начинает опекать все общество, оно легко может попасть вот как раз в эту ситуацию, когда мама знает лучше, мама государства знает лучше, а шаг лево, шаг вправо, вправо приравнивается к побегу, и когда, как бы, знаете, вот есть известный анекдот на тему того, что когда обсуждали проблему абортов в ООН, значит, был очень серьезный спор, потому что организации еврейских матерей отстаивали позицию, что жизнь начинается с момента окончания высшего образования. Так вот, как раз, как бы, вот этот вот подход, да, он начинает доминировать, когда феминистическое общество, когда общество вот социального типа скандинавского, фактически полностью управляет человеческой жизнью, решает, что человек должен делать, чего он не должен делать, решает, когда он должен быть счастлив и когда он не должен быть счастлив. В реальности это не приводит к счастью. На самом деле, в социальном государстве такого типа люди оказываются очень атомизированы, очень изолированы друг от друга, очень серьезно страдают человеческие отношения. И, кстати говоря, мы говорили уже раньше о том, что отношения очень значимы как раз для женщины, да, и как раз кризис отношений, он на самом деле прежде всего и сильнее всего в этой ситуации будет бить по женщинам.
Да, это интересная очень модель и метафора, которую мы с вами сейчас обозначили, назовем ее модель «шведская мамочка». Да?
И я хотел бы добавить здесь, что есть очень интересные исследования, которые проводились недавно как раз шведскими учеными на тему того, как гендерное равенство в семье, то есть распределение ролей в семье, влияет на развитие ребенка. Поясню, какое исследование было. Исследователи, примерно 10-12 тысяч испытуемых охвачено было, это данные такого масштабного долгого, базы данных масштабного долгого государственного исследования, которое в Швеции происходило. Вот, используя эти данные, исследователи решили узнать, как влияет на психическое здоровье детей гендерное равенство в семье. То есть они разделили семьи на три группы.
Очень интересно.
Значит, группы гипертрадиционные семьи, это семьи, в которых, значит, роли мужчины и женщины очень традиционные, от них не допускаются отклонений, то есть мужчина прежде всего добытчик, женщина прежде всего мать и домохозяйка. Это умеренно традиционные семьи, в которых, ну, более или менее традиционные семейные роли, и это гендерно равные семьи, в которых мужчины берут отпуск по уходу за ребенком, там, а женщина работает и так далее, да, то есть в которых происходит абсолютно гибкое и свободное перераспределение всех семейных функций. И исследователи предполагали, и гипотеза была, что в гендерно равных семьях дети, подростки, в частности, будут реже обращаться к психиатрам, что гендерное равенство, оно позитивно сказывается на их психическом здоровье. Но их удивление было очень велико, когда в результате анализа данных они пришли к прямо противоположным выводам. Ну, будучи честными людьми, они опубликовали эти выводы. Да? И, значит, гендерное равенство в семье оказалось очень негативно влияющим на развитие психическое детей. То есть дети оказывались нуждающимися в психиатрической помощи гораздо чаще вот в этих вот гендерно равных семьях, чем в семьях традиционного и гипертрадиционного типа. То есть, ну, пожалуй, гипертрадиционный тип, он по-разному влиял на детей разного пола, но семьи традиционного типа, они давали более позитивное влияние как на мальчиков, так и на девочек. И особенно это касалось мальчиков, да, то есть мальчики в гендерно равных семьях очень серьезно страдают. И это как бы эмпирические данные на достаточно большой выборке. Это первое исследование такого рода с такой большой выборкой, которое привело вот к таким серьезным результатам. И здесь, наверное, нужно задуматься. Если дети в своем развитии так серьезно страдают вот от такого радикального переустройства семьи, от радикального изменения ролей в семье, стоит ли тогда подходить вот к этому изменению ролей в семье? Очень интересный момент, потому что как раз в странах победившего феминизма, условно говоря, в частности, я имею в виду скандинавские страны, государство пытается активно проводить политику вмешательства в дела семейной жизни и регулирования нормативного семейной жизни так, чтобы вот это гендерное равенство внутри семьи в семейных ролях насадить. Если с точки зрения традиционного права есть публичная сфера, в которой нужно обеспечить равноправие мужчин и женщин, а есть частная сфера семейной жизни, в которой супруги сами определяют, как они будут жить, да, в которых они решают, как они будут распределять роли, и будут они делать это на основании какого-то там принципа гендерного равенства, или будут это делать на основании, скажем, традиционно христианских ценностей в своей семье, это их решение, и государство в это решение не вмешивается, то как раз в скандинавских странах вот есть вот эта вот шведская мамочка, да, которая активно пытается научить каждую пару своих детишек, как им нужно жить между собой.
Да, я поняла вашу точку зрения и ту опасность, которую вы видите. И мне даже кажется, что исследования, с которыми я знакома, такого американского футуролога и психолога Роберта Энтона Уилсона об импринтинге в разных этапах детства тех или иных моделей, тех или иных паттернов поведения, да, ребенком любого пола, они действительно объясняют, почему отход от традиционных моделей мужской и женской, почему они могут негативно сказаться, потому что именно мужская роль в ее традиционном понимании, она усваивается ребенком в качестве там второго контура, импринтируется в возрасте от 1.5 до 3 лет. Вот. Женская роль, роль матери, это первичный контур, вот, биовыживательный, который импринтируется с самого рождения вместе с грудью, и здесь, кстати, молоком очень... и так далее. То есть это те вещи базовые, абсолютно архетипичные, от которых невозможно отказаться. Если мы от них отказываемся, то мы вообще-то...
То мы начинаем создавать уже какое-то другое существо, не являющееся человеком. То есть это та самая социальная инженерия, да, выходящая даже на биологический уровень.
Да, и здесь, конечно, мы уже вплотную с вами подходим, Павел, к вопросу гендерной самоидентификации, сексуальной самоидентификации, да, к вопросу гомосексуализма. И предлагаю вам в нашем следующем подкасте обсудить вопрос, касаемый вот того самого нашумевшего не только в России, но уже ее, за ее пределами ставшим очень известным законом об запрете пропаганды гомосексуализма.
Хорошо, я в заключение нашего разговора только хотел бы сделать такую ремарку, что я как человек, занимающийся правовым анализом, основную проблему вижу в том, что вот эти сомнительные, недоказанные, да, и достаточно произвольные научные концепции, такие как социальное конструирование гендера радикальное, пытаются при помощи такого политического активизма перевести в закон. И вот здесь есть серьезная опасность, как я считаю. Дело в том, что национальная стратегия действий в интересах детей, подписанная президентом, предусматривает подписание и ратификацию нашей страной Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. И проблема в этой конвенции как раз в том, что в статье 3 она прямо определяет гендер как социальный конструкт, а в статье 14 требует обучать детей нестереотипным гендерным ролям, начиная как бы с начального образования. Причем, когда мы смотрим на эту формулировку «нестереотипные гендерные роли», то уже понятно, что здесь речь может идти как раз об индоктринации детей, о том, что нормально там мужчине считать себя женщиной, женщине считать себя мужчиной, и что это должно всеми восприниматься как норм.
Да, и тут, конечно, также еще и встает вопрос традиционных религий.
И да, эта конвенция как раз уже в Польше, когда рассматривали ее принятие, вызвала серьезную такую ожесточенную негативную реакцию со стороны конференции католических епископов в Польше, которые заявили, что этот документ построен на совершенно неприемлемых и ложных идеологических предпосылках.
Спасибо, Павел, за этот разговор. Мы с вами еще продолжим. Оставайтесь, дорогие слушатели, с нами. Слушайте нас в следующем подкасте. Будет очень интересно.
Всего доброго.
Программа «Правовед».